Глава 15. Я стал разбирать дело еще с третьей, с чисто личной стороны. В числе явлений, особенно поразивших меня во время этой моей благотворительной деятельности, было еще одно очень странное, которому я долго не мог найти объяснение. Это было вот что. Всякий раз, как мне случалось на улице или дома давать бедному, не разговаривая с ним, какую-нибудь мелкую монету, я видел, или мне казалось, что я видел, удовольствие и благодарность на лице бедного. И сам я испытывал при этой форме благотворительности приятные чувства. Я видел, что я сделал то, чего желал и ожидал от меня человек. Но если я останавливался с бедным и с участием расспрашивал его о его прежней и теперешней жизни, более или менее входил в подробности его жизни, я чувствовал, что нельзя уже дать 3 или 20 копеек, и я начинал перебирать в кошельке деньги, сомневаясь, сколько дать, давал всегда больше и всегда видел, что бедный уходит от меня недовольный. Если же я входил в еще большее общение с бедным, то еще больше увеличивалось мое сомнение о том, сколько дать, и сколько бы я ни давал, бедный становился еще мрачнее и недовольнее. Как общее правило, выходило всегда так, что если я давал после сближения с бедным 3 рубля и больше, то почти всегда я видел мрачность, недовольство, злобу даже на лице бедного. И случалось, что, взяв 10 рублей, он уходил, не сказав даже «спасибо», так как будто я обидел его. И при этом мне всегда бывало неловко, совестно, и я всегда чувствовал себя виноватым. Если же я неделями, месяцами, годами следил за бедным и помогал ему, и высказывал ему свои взгляды, и сближался с ним, то отношения с ним становились мукой, и я видел, что бедный презирает меня. Я чувствовал, что он прав. Если я иду по улице, а он, стоя на этой улице, просит у меня в числе других прохожих и проезжих 3 копейки, и я отдаю их ему, то я для него прохожий, добрый, хороший прохожий, такой, который дает ему ту нитку, из которой составляется рубашка голому. Он больше нитки ничего не ждет, и если я отдаю ее, он искренне благословляет меня. Но если я остановился с ним, поговорил с ним как с человеком, показал ему, что я хочу быть больше, чем прохожий, если, как это часто случалось, он поплакал, рассказывая мне свое горе, то он видит во мне уже не прохожего, а то, что я хочу, чтобы он видел — доброго человека. Если же я добрый человек, то доброта моя не может остановиться ни на 2-гривенном, ни на 10 рублях, ни на 100 рублях. Положим, я дал ему много, я оправил его, одел, поставил на ноги так, что он мог жить без чужой помощи. Но почему бы то ни было, по несчастью или по его слабости и порочности, у него опять нет и того пальто, и того белья, и тех денег, которые я дал ему, и он опять голоден и холоден, и он опять пришел ко мне. Почему я откажу ему? Если он 20 раз пропил все, что вы ему дали, и он опять холоден и голоден, если вы добрый человек, вы не можете не дать ему еще. Не можете никогда перестать давать ему, если у вас больше, чем у него. А если вы попятились, то вы этим самым показали, что все, что вы делали не потому, что вы добрый человек, а потому что перед людьми и перед ним хотели показаться добрым человеком. И вот тут-то, с такими людьми, с которыми мне приходилось пятиться, переставать давать и этим отрекаться от добра, я испытывал мучительный стыд. Что такое был этот стыд? Стыд этот испытывал я в Ляпинском доме и прежде и после в деревне, когда мне приходилось давать деньги или что другое бедным, и в моих похождениях по городским бедным. Один недавно бывший со мною случай стыда живо напомнил мне и привел меня к разъяснению причины того стыда, который я испытывал при давании денег бедным. Это было в деревне. Мне нужно было 20 копеек, чтобы подать страннику. Я послал сына, чтобы занять у кого-нибудь. Он принес страннику 2-гривенные и сказал мне, что он занял у повара. Через несколько дней опять пришли странники, и мне опять понадобился 2-гривенный. У меня был рубль. Я вспомнил, что должен был повару, пошел в кухню, надеясь, что у повара найдется еще мелочь. Я сказал: «Я возбрал 2-гривенный, так вот рубль». Я еще не договорил, как повар вызвал из другой комнаты жену. «Параша, возьми», — сказал он. Я полагаю, что она поняла, что мне нужно, отдал ей рубль. Надо сказать, что повар жил у нас с неделю, и жену его я видал, но никогда не говорил с ней. Только я хотел сказать ей, чтобы она дала мне мелочи, как она быстро нагнулась к моей руке и хотела поцеловать ее, очевидно полагая, что я ей даю рубль. Я что-то пробормотал и вышел из кухни. Мне стало стыдно, мучительно стыдно, как давно не было. Меня корчило, я чувствовал, что делал гримасы, и я стонал от стыда, выбегая из кухни. Этот ничем не заслуженный, как мне казалось, и неожиданный стыд поразил меня особенно потому, что я давно уже так не стыдился, и потому что я, как старый человек, как мне казалось, жил так, что не заслуживал такого стыда. Меня это очень поразило. Я рассказал это домашним, рассказал знакомым, и все согласились, что и они испытали бы тоже. Я стал думать, отчего же это мне было стыдно? Ответ на это мне дал случай, бывший со мною прежде в Москве. Я вдумался в этот случай, и мне объяснился этот стыд, испытанный мною с поваровой женой, и все те ощущения стыда, которые я испытывал во время моей московской благотворительности — и которые испытываю теперь постоянно, когда мне приходится давать людям что-нибудь, кроме той маленькой милостыни нищим и странникам, которые я привык давать и считаю делом не благотворительности, а благопристойности, учтивости. Если человек просит у вас огня, надо зажечь ему спичку, если есть. Если человек просит 3 или 20 копеек или даже несколько рублей, надо дать их, если есть. Это дело учтивости, а не благотворительности. Случай был такой. Я говорил уже о 2 мужиках, с которыми я 3-го года пилил дрова. Один раз вечером в субботу с сумерками я пошел с ними вместе в город. Они шли к хозяину получать плату. Подходя к Дорогомиловскому мосту, мы встретили старика. Он попросил милостыни, и я дал ему 20 копеек. Я дал и подумал о том, как моя милостыня должна хорошо подействовать на Семёна, с которым мы говаривали о божественном. Семён, тот владимирский мужик, у которого была в Москве жена и 2 детей, остановился, тоже заворотив полу кафтана, и достал кошель, и из кошелька, поискав в нем, достал 3 копейки. Дал их старику и спросил 2 копейки сдачи. Старик показал на руке 2 3-копеечные и 1 копейку. Семён посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и пошел, оставив старику 3 копейки. Я знал все имущественное положение Семёна. У него не было дома и не было никакой собственности. Денег он сбил по тот день, в который он подал 3 копейки, 6 рублей 50 копеек. Стало быть, 6 рублей 50 копеек было все его сбережение. Мое сбережение равнялось приблизительно 600 тысячам. У меня были жена и дети, у Семёна были жена и дети. Он был моложе меня, и детей у него было меньше. Но дети у него были малые, у меня же уж было 2 в возрасте работников, так что наше положение, кроме сбережения, было равное. Пожалуй, даже мое несколько выгоднее. Он дал 3 копейки, я дал 20. Что ж дал он и что я? Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семён? У него было 600 копеек. Он дал из них 1 и потом еще 2. У меня было 600 тысяч. Чтобы дать то, что Семён, мне надо было дать 3 тысячи рублей и просить 2 тысячи сдачи. Если бы не было сдачи, оставить эти 2 тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почем печенка на Смоленском. Я тогда же подумал об этом. Но только долго после того я был в состоянии сделать из этого случая тот вывод, который неизбежно из него вытекает. Вывод этот так необыкновенен и странен, кажется, что, несмотря на его математическую несомненность, нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Все кажется, что тут должна быть какая-нибудь ошибка, но ошибки нет. Есть только страшная тьма заблуждений, в которой мы живем. Этот-то вывод, когда я пришел к нему и признал его несомненность, объяснил мне мой стыд перед женой повара и перед всеми бедными, которым я давал и даю деньги. В самом деле, что же такое те деньги, которые я даю бедным и которые поварова жена думала, что я даю ей? В большей части случаев это такая доля моих денег, которую невозможно даже выразить цифрой для Семена и для поваровой жены. Это большей частью 1 миллионная или около того. Я даю так мало, что давание мною денег не есть и не может быть для меня лишением. Оно есть только потеха, которой я забавляюсь, как и когда мне вздумается. И так и поняла меня поварова жена. Если я даю приходящему с улицы рубль или 20 копеек, то чего же мне не дать и ей рубль? Для поваровой жены такое раздавание денег есть то же, что швыряние господами пряников в народ. Это забава людей, имеющих много дурашных денег. Мне стыдно было от того, что ошибка поваровой жены прямо показала мне тот взгляд, который она и все небогатые люди должны иметь на меня. Швыряет дурашные, то есть нетрудовые деньги. В самом деле, какие мои деньги и откуда завелись они у меня? Часть их я собрал за землю, полученную мною от отца. Мужик продал последнюю овцу, корову, чтобы отдать мне их. Другая часть моих денег — это деньги, которые я получил за мои сочинения, за книги. Если книги мои вредны, то я только соблазном сделал то, что их покупают. И деньги, которые за них я получаю, — дурно добытые деньги. Но если книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а говорю: дайте мне 17 рублей, и тогда я дам вам их. И как там мужик продает последнюю овцу, здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы дать мне эти деньги. И вот я набрал много таких денег, и что же я делаю с ними? Я привожу эти деньги в город и отдаю их бедным только тогда, когда они будут исполнять мои прихоти и придут сюда в город чистить для меня тротуары, лампы, сапоги, работать для меня на фабриках. И за эти деньги я выторговываю у них все, что могу, то есть стараюсь как можно меньше дать им и как можно больше получить от них. И вдруг я совершенно неожиданно начинаю так просто, за даром, давать эти самые деньги этим же бедным. Не всем, но тем, кому мне вздумается. Как же не ожидать каждому бедному, что, может, и на него выпадет нынче счастье быть одним из тех, с которыми я забавляюсь, раздавая мои дурашные деньги. Так и смотрят на меня все. Так посмотрела и поварова жена. Я до такой степени заблудился, что это отбирание у бедных 1 рукой 1000, а другой — швыряние копеек тем, кому вздумается — я называл добром. Не мудрено, что мне было стыдно. Да, прежде чем делать добро, мне надо самому стать вне зла. В такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя — зло. Я дам 100 тысяч, и все не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии сделать хоть маленькое добро, хоть то, что сделала проститутка, ухаживая 3 дня за больной и ее ребенком. А мне казалось, это так мало. И я смел думать о добре. То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом, и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, это одно было правда.